Когда меня приглашают, это нередко бывает, в разные аудитории, и иногда приходится просто выбирать, какой из них отдать предпочтение, то обычно я избираю именно встречу с батюшками. Причина этого, я думаю, всем понятна. Какова голова, таково и стадо. Говорят так, что стадо львов, возглавляемое овцой, проиграет стаду овец, возглавляемому львом. То есть этим самым подчеркнули, как много значит руководитель. В Священном Писании даже есть такие слова: «Поражу пастыря, и рассеются овцы». Только пастыря поразит. Каждый вес никто не трогает. И уже. Это действительно какая колоссальная ответственность на священнике, так же, кстати, как и на преподавателях. То же самое, потому что преподаватели, особенно в духовных школах, все-таки говорят, читают лекции не перед обычными людьми, а перед теми, кто будет и священниками, и архиереями. А некоторые даже бывают потом и патриархами. Вот в чем дело. Поэтому ответственность у нас очень общая, и каждый преподаватель, кто ответственно именно относится к этому делу, прекрасно понимает, и чему он должен отдавать предпочтение. Вот сегодня, когда отец Антоний пригласил, то я, конечно, сказал, да, постараюсь обязательно приехать. Но с чем? Совсем не с тем, что сказал отец Антоний, что какой-то у меня там опыт или знание. Нет, а с тем, чтобы мы в такой непосредственной обстановке могли действительно подумать и подчас осмыслить те многие вопросы, которые задают нам люди, задают. А отвечать подчас, вы знаете, что приходится слышать? Человек забалтывает, и все, и ничего не отвечает. В результате создается впечатление у людей, что ничего они не знают, а только обманывают людей. И больше ничего. Вы знаете, одно дело, когда согрешаю я сам лично, и я отвечу за него. Но избавь Бог согрешить, когда из-за меня, когда я водитель, и у меня полный автобус народу, и я тут согрешу и разобью весь автобус и всех людей. Ситуация именно вот таковая. Действительно, ответственность у священников, у преподавателей огромная, когда речь идет о церкви. И не просто о церкви. Мы же понимаем, что церковь – это только инструмент спасения людей. И вот что здесь мы сможем преподнести людям, это, по-моему, самое главное, о чем только мы. Мы – это кто такой? Священники, священнослужители и преподаватели должны всегда помнить. Меня, помню, однажды просто до боли уколола фраза, когда один другому говорит: «Да ничего-нибудь скажешь на проповеди». Он говорит: «Я не знаю, что говорить». «Да что-нибудь скажешь». Вы знаете, я до сих пор, когда вспоминаю это, я что-то не могу. Это отношение к народу, как я не знаю, к кому. Христос говорит: «Одна душа, душа дороже всего мира». А здесь сколько стоит душ, к которым мы обращаемся. Вот поэтому мне так кажется, что, в принципе, очень полезны были бы именно встречи, когда мы все друг с другом можем быть достаточно откровенны. Я же помню, как страшный случай, именно страшный, ну, не думайте, можете спокойно сидеть, но страшный случай. Кончаем академию, проучились 8 лет, получаем дипломы. И вдруг один из моих сокурсников выразил такое сомнение в Боге и в церкви. Я говорю: «Чушь, никогда не спросил никого, ты что? Ты что, с ума сошел?» Он ответил: «Спроси, А меня и завтра исключат из академии. Такое могло быть? Могло. Могло. Вы видите, какие вещи могут быть? Можно проучиться сколько угодно лет, а в душе, знаете, вот как где-то язва, как сидит там заноза, сидит и мешает жить, и мешает делать, мешает говорить. И вот на такие встречи, поэтому я смотрю, каким образом, чтобы насколько это возможно. Не нужно, пожалуйста, говорить, что у меня. Я студентам все время говорю. Не нужно говорить, что у вас. У вас есть много родных, у вас есть знакомые. Вы в литературе читаете, по телевидению несчастному интернету смотрите. Возникают вопросы. Какие? Вот такие. И все. И можете быть совершенно спокойны. Вас же никто не спрашивает, как вы думаете. Как... Это же не исповедь. Это же не исповедь. Что вы? А вот эти вопросы, которые действительно как занозы сидят подчас в теле очень многих людей, выяснены должны быть, обязательно должны быть. И особенно, вы знаете, священники должны особенно знать с тем, чтобы отвечать. И отвечать не просто на исповеди, что, к сожалению, что бывает на исповеди. И на исповеди надо заниматься совсем другим. Но, по крайней мере, в разговорах и особенно в проповедях. Самое ужасное, когда проповедь пустая, когда идет болтовня. Рассказал о празднике, ну это хорошо, но людям надо, конечно, знать. Но когда из года в год рассказывают только о празднике и все, тогда не понимаешь. Ведь самое главное в священнослужении что? Что самое главное в священнослужении? Проповедь. Горе мне, если не благовествую. Если нет проповеди, проповеди, которая бы отвечала нуждам душ человеческих, то это жрец. А теперь есть другое еще слово. Как называется это? Не компьютер, человек, робот. Да, робот. Теперь вы знаете, вот однажды мой случай. Случай, у меня был случай. Я был в Англии, в одном городишке, заседание. Небольшое. Случился праздник в это время, большой праздник. Так, и я, значит, ну, сказал, говорю, мне надо, я православный, мне надо сходить на праздник. Пошел. Греческий храм, отличный храм. Захожу туда, никого народа. Один человек, по-моему, что-то. Большой, прекрасный храм. Никого. Литургия, отличный хор. Отличный. Я стою, Господи, надо же это. А потом увидел, оказывается, батюшка возглас, кнопочку раз – и запел хор. Раз – отключил он возглас. Раз – и хлеб. Уже роботы. А ведь хор – это что такое? Это клир. Это, то есть это главное в храме, кто? Священники. Священники и те, которые поют, прислуживают, это же клир. Оказывается, уже роботы. Я так подумал, а сейчас все больше это соблазнительная мысль приходит. А зачем священники вообще? Может, какой-то есть руководитель, а будет служить робот. Почему он будет делать это великолепно? И кадить. И креститься, и провозглашать возгласы, и, если надо, и проповедь скажет на эту тему. Все записано. Ничего не надо. Звучит это как фантазия? Напрасно. Напрасно вы думаете. Уже на Западе кое-какие в этом отношении уже кое-что делается. Священников не хватает, не идут в школу. У католиков, например, это проблема очень большая, тем более, что там целибатство. Знаете, а при том развратном характере жизни, и, главное, информации, которая идет на человека в современных условиях, вполне понятно, что как он целибат, какой целибат, когда он встречается, не знаю, с кем угодно. Так вот, эта мысль, это я думаю, что уже некие первые признаки есть. Но скоро будут роботы великолепные. Если сделать это роботы прямо в человеческом образе и, так сказать, сумеют, а это, я думаю, нетрудно это будет сделать. Да, роботы будут. Вы придете в храм и будете думать, чесать затылок, священник это или робот. И узнать-то трудно. Это можно так сделать? Я думаю, да. Мы к этому обязательно придем. Почему об этом говорю? Есть очень важная причина, причина которой мы так, кажется, говорим и не говорим, понимаем и не понимаем. Но на самом деле причина чрезвычайной важности. Вы знаете, к чему привыкли христиане? Неважно кто, миряне они сверху донизу и снизу доверху. Привыкли молиться без всякого внимания. Как робот. Все читается, все поется, все слушается, все мечтается. Язык мелет, молитвы никакой. Это, к сожалению, это факт не какой-нибудь, это не какой-нибудь даже грех, вы знаете, что совершит человек, какой-то грех, в котором он кается. В этом никто не кается даже. Это уже не беспокоит. Это стало нормой. И это, я вам скажу, то самое ужасное, что абсолютно уничтожает религию вообще и христианство в частности. Без молитвы нет религии. Вы же все учились и знаете, само слово «религия» – связывать, соединять кого? Человека. Как, что значит человека? Как человека с Богом? Единственное связующее звено – единственное – молитва. Какое бы дело ни делали мы, какое самое великое, построили, не знаю, всякие храмы, монастыри, что угодно бы делали. Но все это все зависит от того, с чем, с каким духом этот человек делает, и без внимания никакой религии нет. Я однажды был поражен, стою за ранней службой, ну, в лавре. Так, вдруг возглавляет богослужение. Один, как мы говорим, маститый, да. Не называть даже не буду, не могу, потому что слишком известные люди. И вдруг, когда вместо твоя от твоих, вдруг, как Божьей Матери, избрание или пресвятие, пречистие.
Что? Пресвятие, изрядно.
И, да, вот. Представляете, вдруг, услышите, вот она, все, центр, Евхаристия же здесь. И вдруг, потом, молчание, и начинается твоя от твоих. Знаете, до какой степени иногда может отвлечься внимание. Ну, это может быть ошибкой. Вполне понимаю, ну, мало ли какой-то был случай, чего случайностей только каких может не быть. Любые могут быть. Но, к сожалению, вот то, о чем сейчас приходится говорить, именно об отсутствии внимания во время молитвы, во время богослужения, это не просто грех. Слушайте, это не грех. Это преступление. Это убийство религии. Это отсутствие всего, если хотите, христианства, веры, священства, чего угодно. У Игнатия Брянчанинова есть такие слова. «Все, что делается о Господе, то есть все церковное, душа всего этого – внимание». Внимание. Это просто вот короткая фраза, представляете? Душа всего, что совершает человек о Господе. Ну, понятно это, так? Внимание. Он произносит другую фразу, которую, вы знаете, она вот невольно как вот запомнится, не хочется всегда просто ей поделиться. Он что произносит? Молитва без внимания – не молитва. Она пуста. Она душевредная. Вы слыхали когда-нибудь молитвы? Она душевредная, бесполезная, оскорбительная для Бога пустословие. Молитва душевредная. Но пустословие еще я пойму. Душевредная, оскорбительная. Вот это да! Это что такое? Оказывается, молитвой можно соединяться с Богом. Молитвой можно соединяться с дьяволом. Как и любая добродетель человеческая, любая человеческая добродетель, она имеет два вектора – и вверх, и вниз. Ведь есть же закон, представляете, закон, духовный закон, я подчеркиваю закон. Все, что делается с тщеславием, все разрушится и отвергнется Богом. Все, что делаете, какое угодно великое дело делаете, что угодно, создайте хоть целую обитель, все, что делается с тщеславием, отвергнется Богом и разрушится. Закон. О, какие законы, оказывается, духовной жизни есть! Вы знаете, я, конечно, многое, что буду говорить, это исходит, конечно, ну, из какого-то своего состояния. Просто забываем подчас такие вещи. Иногда думаем что-нибудь сделать ради вот такой, и все скажут, и поговорят, и прочее, не придает этому значению. На самом деле, в самом корне губит. Игумен Никон Воробьёв, которого письма наверняка вы все знаете и о нем слышали, он предупреждал об этом и говорил, что тщеславие подрубает под корень все то доброе, что делается человеком. Все уничтожается просто. Это просто один из законов. На самом деле, таких духовных законов немало, и знание их имеет огромнейшее значение. Вот, поэтому в данном случае, вот, когда приходит вот такого рода встречи, как сейчас, всегда хочется поговорить о том самом главном. Вот, я думаю, что если вот сегодня мы с вами можем как-то поговорить о многих вопросах, которые беспокоят наших людей. Сейчас очень многие вопросы беспокоят людей. Очень многие. Особенно много вопросов сейчас связано, как всегда мы живем более всего, что нашу задевает нашу душу, с этой СВО. То же самое. Опять очень многие задают эти вопросы. Как относиться к этим вещам именно с христианской точки зрения? Как оценить? Как относиться вот к тем многим трагедиям, бедам, которые сейчас происходят в нашем народе? Я уж не говорю, я в украинском. Там есть свои, которые должны поговорить. Как мы должны? Пожалуйста, вам. Мы должны давать оценку христианскую. Это очень важно, как с христианской точки зрения смотреть на подобного рода вопросы. Это не политика. Политические деятели пусть занимаются, и это у них свои критерии. А мы с христианской точки зрения должны иметь, и не только иметь, но и говорить об этом. Если потому что мы не будем говорить об этом, кто же тогда скажет? И как многие верующие, что они растеряны будут, просто будут страдать, и все. Это я просто в качестве примера привожу того, о чем мы должны говорить, исходя из того времени, в которое мы действуем и служим. Вот так, друзья мои. Но я думаю, что во время какие-то вопросы будут, то мы сможем сами затронуть и другие. Потому что сейчас я уже не хочу умножать слово. Я сказал о главном. То есть главное, как мне кажется, не дай Бог священнику превратиться в жреца. Священнику превратиться в робота. Не дай Бог священнику совершать, кажется, молитвы, а на самом деле где быть? Не дай Бог. И, конечно, никогда нельзя забывать, что промыслом Божиим поставлены у руля той машины, в которой очень много находится людей. И от того, куда поведем и как поведем эта машина, это я просто душа хочет сказать. Надо учесть, что от этого мы будем и здесь можем много пострадать уже, в этой жизни, если плохо будем. И посмертная жизнь, мы же верим же все, совесть замучает потом. От того, что мы не сказали и не сделали людям то, что необходимо было сделать. Замучает совесть. Посмертные страдания – это не что-нибудь, это не шутка. Что вы? Вон, посмотрите даже, что сейчас сообщают многие из тех, которые занимаются работой с реабилитацией, с реанимацией умерших. Какие передают факты? Вот один из фактов, я читаю. Одна, значит, какая-то задумала кончить жизнь самоубийством, но ее все-таки, что называется, откачали. Да. И она говорит, какие были переживания. Страшные переживания. И что она там и видела, и слышала. А главное, какие переживания это были. Вот это переживания душевные. Что происходило с ней. Уже она кончила, кажется, но не кончилась. Да. Так я думаю, что и любой поступок, на который мы поставлены, а самое главное в данном случае священство – это проповедь, а не кадила. Проповедь, горе мне, если не благовествую, благовествую. Это речь идет о чем? О том, что благо – это слово откуда? Евангелие. Благовествую, то есть Евангелие проповедую, не свои домыслы, не свои гадания и предположения, а проповедую Евангелие, то есть проповедую путь спасения человеку. В чем он заключается? В чем состоит самое главное на этом пути спасения? Кто ближе к Богу? Как вы думаете, кто ближе к Богу? Задать такой вопрос. Скажут, ну, праведник. Нет. Слышите? Только не кидайтесь меня ничем. Нет. Нет праведного, нет ни единого. Един свят, един Господь Иисус Христос, слышим мы постоянно. Праведность – это знаете ли что? Это правильная жизнь в отношении к чему? Ко всем, к людям, к делам, к окружающей действительности, если хотите, к природе, к вещам. То есть поступать справедливо. И справедливым еще праведно можно быть, но, знаете, кто выше? Вот притча. Вышел хозяин нанимать. И нанимает на работу в винограднике. Наконец выходит уже 11-й час. Остался 1 час на работу. Ну и их нанял. А потом что сказал? Плату давать с последних до первых. Те возмутились. Где же справедливость? А заканчивается чем притча? Первые будут последними, а последние первыми. О чем речь-то идет? Эти последние, они что, на что надеялись? Ни на что. Ну, какую-то кроху, может, дадут. Почему? А за что нам? А за что нам? Мы ничего не делали. За что нам платить-то что-то? А первые? Ну, мы поработали. Слава тебе, Господи. Договаривались? Давай, Господи. Ох, где критерий ценности духовной нашей жизни. Где же критерий, кто ближе к Богу? Отвечает опять Христос. Говорит, видите, та вдова положила всего 2 лепты. А клали здесь, смотрите, какие огромные суммы на храм жертвовали. Говорит, она больше всех положила. Она больше всех. Грош несчастный. Кто ближе к Богу? Фарисей, который открыто говорил, я, Господи, слава тебе, делаю и то, и то, и то. Не как этот. А этот стоял, только бил себя в грудь. Боже, будь милостив мне, грешнику. Почему? Видел грехи свои. Кто ближе к Богу? Ближе к Богу, оказывается, тот, кто видит. Никакой он не праведник. Он видит на самом деле свои грехи. Видит. Видит, что он недостоин ничего. Даже спасения недостоин. Господи, только ты можешь меня спасти. У меня ничего нет. Кто первый вошел в рай? Бандит. Странное дело. Странное дело. Почему там зашел не Иоанн Богослов, возлюбленный ученик, не Петр апостол? Даже если хотите, обратимся к Ветхому Завету, не Авраам, не Моисей. Первым вот вошел в полноту Царство Божие, вошел кто? Бандит. Почему? Сказал, достойное по делам нашим мы принимаем. Вы слышите, на кресте, в этих страданиях жутких, я думаю, вы читали, что это такое, жутких страданий, вдруг сказать такое, достойное по делам. Кто ближе к Богу? Вот кто. Близость к Богу оценивается неправедными даже всякими делами и деяниями. Да, нужны они, верно. Где критерий, оценка? Степень осознания человеком своего недостоинства. Почему? А потому, по очень простой причине. Кому нужен спаситель? Тот утопает, конечно. Если на бережку валяюсь, солнышко, песочек, красота, теплая водичка, мне никакого спасителя не нужно. Я хорош. И вдруг крик оттуда – спасите, тонет. Тонет. Как тонет? Очень просто. Я не могу освободиться от тщеславия этого несчастного, от зависти, от корыстолюбия, от нечистых всяких пожеланий. Не могу! Вот тот, кто все-таки смотрит на себя и увидит, что не могу. Ну, можешь? Знаете, как пьяница? Говорят, только 4% с небольшим, которые считают себя алкоголиками. А остальные все – нет, это я не хочу, а захочу. Мы все вот эти несчастные пьяницы, эти 90 с лишним процентов, которые думают, если я захочу, и ничего не делаем. Парадокс? Кто ближе к Богу? Негодяй и бандит, а не праведники. Действительно праведники, они праведные, но они ниже. Почему? Потому что они не видели себя, не видели в той степени, в какой увидел себя бандит. Достойные по делам нашим мы принимаем. Праведник? Ой, сколько нужно праведнику действительно правильной духовной жизни, чтобы увидеть себя достойным ада. Помните преподобный Силуан Афонский, наш соотечественник, как молился, как подвязался, думал уже все, обращает свой взор к святому углу, а там ему рогатый с копытами ехидно улыбается. Молись на меня. Ух, как замечательно произошло, подумайте. Бог показал ему, до тех пор, пока ты думаешь, что эти все твои подвиги и прочие что-то стоят, ты мой, говорит рогатый голубчик, иди ко мне, молись мне, ты мне молишься. О, вот это закон, вот это удивительные вещи. Что вы? Недаром святитель Игнатий Брянчинов пишет, первое духовное и главное видение, ну, видение человека, которое открывается ему, истинному христианину, конечно, которому плевать на все, ничего не откроется, истинно ищущему христианину первое духовное видение. Вот ни за что не угадаете. А может, угадаете. Ну, не буду, да. Первое – увидеть грехи свои бесчисленные, как песок морской. Вот что, оказывается, самое главное духовное видение. И напротив, в отношении тех, которые ищут за богослужением, за молитвой, за еще какими-то церковными богослужебные мероприятия, ищут благодати, ощущение благодати, и говорят, ой, как это многие в народе, знаете, ой, как там благодатно, ой, как там и ощутили. Не знают, действительно, совершенно не знают святых отцов. Это страшное бедствие нашего времени. А здесь что говорят? Первое духовное видение, когда открывается вдруг, Боже мой, что я могу сделать, скажите? Что я сделал? Я ничего не могу, оказывается, сделать. Я ничего доброго не делаю. Даже что доброе, кажется, делаю, оно связано с тщеславием. А так что? Что у меня есть кротость? Что у меня воздержание? Что у меня любовь ко всем? Что у меня есть? Смирение? Что есть? Ничего нет. Чем же, кажется, тебе гордиться? Первое духовное видение. Видение – это, наконец, видение, увидеть себя каким? Я, оказывается, грешный человек. А я думал, что я хороший. И я чувствую себя хорошим. Грешный. И не только грешный. Это, слушайте, не только грешный. А главное, что ничего не могу сделать и не делаю, чтобы перестать быть грешным, ничего не делаю. Скажите, что делаем мы, чтобы не быть грешными? Что? Нет, подумайте, что? Сходить к духовнику, что ли, под фартучек, как в народе говорят, под Петрохиль, то есть под фартучек, да? Сделать отчет о проделанных грехах, что ли? Что делаем мы для спасения? Где исполнение заповедей? Даже молитвы нет, внимания нет. А тем более еще говорить о каком-то исполнении заповедей. Все отравлено тщеславием, самомнением, расчетами и так далее. во кто ближе к Богу. Оказывается, как велико это знать, как велико это понимать. Потому что мы живем совсем недолго. Недолго. Сколько бы ни прожил человек, 30, 50, 100 лет, как миг. Вы обращали внимание, что вся прожитая жизнь, все, что до этого момента, как сон, пролетело и все. Точно так же пролетает у столетнего. У Мавсаила, говорят, наверное, то же самое было, который 969 лет прожил. И точно так же. Вот эти вещи, вот эти идеи, как бы этого нужно было, полезно было бы знать народу. Ой, в народе как это вот есть, вот это тщеславие, самомнение. Я хожу в храм постоянно, я исповедуюсь, я причащаюсь. Я помню, батюшка Никон Воробьев говорил, приехал когда в Гжатск, Гагарин теперь на приход, ему сказали, у нас есть тут несколько праведников. Он говорит, ой, познакомиться мне. Да, познакомился. Ходит постоянно в храм. То есть как постоянно? Там служба была один раз в неделю. Вот так. И прочие вещи. Праведники. Беда. Беда. Ну вот, видите, вот этот вопрос о том, что самое главное в духовной жизни, это же центральный вопрос, о котором нужно говорить постоянно и всегда. Ближе к Богу тот становится ближе, кто больше видит, что он совсем не тот, кем должен быть. Причем видит, не фантазирует, не сочиняет себе, а на самом деле видит. Не могу не завидовать, представьте себе. Не могу не осуждать. А что такое осуждение? А что такое осуждение, кстати? Знаете такое? Об этом святитель Феофан хорошо сказал. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Я не такой человек, как прочие. Я не такой, не как этот. И у нас постоянно только знаем, видим кругом, которые недостойны моего величия. Я бы так не сделал. Кстати, очень хороший способ узнать, есть у меня гордость или нет. Я думал, нет никакой гордости. А потом мне сказали, ты осуждаешь? Ну да. Вот тебе, пожалуйста. Ты уже гордишься, ты лучше его. Ты лучше другого, лучше третьего. Гордости есть. Вот эти вот вещи, эти вещи очень важны для нашего православного народа. Подведу итог некий. Что важно? Первое – обратить внимание. Обратить внимание. Нет молитв без внимания. Нет. Она душепагубная, оскорбительная для Бога пустословие. Я не могу, я начинаю молиться, у меня внимание рассеивается. То, что рассеивается, это неудивительно. Страшно другое, что я эту рассеянную молитву считаю молитвой, что я привык к этому. Это нормальное мое состояние. Вот ужас в чем. А что говорят святые? Ушла мысль, обращай обратно. Опять убежала? Опять. Нужно упражняться во внимании. Тогда только человек может приучить себя к этому. Без внимания никаких плодов духовной жизни в человеке быть не может. Почему? Потому что нет молитвы. А без молитвы какие? Какие плоды? Второе. Нельзя же думать о священстве, как только исполнение всего того, делание всего того, что положено по необходимости. Священства нет без проповеди. А проповеди нет без знания святых отцов. Потому что, как пишет святитель Игнатий, замечательно пишет, говорит, Только святые отцы приводят нас к верному пониманию Евангелия. Святые отцы не в вспотении мозгов у богословов, а святые отцы, их чтение, и они приводят к верному разумению Евангелия. Поэтому благовестие, проповедь – это является основной задачей священнослужителя. Обязательно. Кстати, также скажу вам по секрету и преподавателей. Можно, знаете, преподавать свой предмет ту-ту-ту-ту-ту. И ни уму, ни сердцу. Формальные знания. В эту компьютерную коробку набивается какое-то количество знаний. Горе, если преподаватель не находит возможности, не находит времени, не считает нужным поговорить о самом главном. Хотя бы 5 минут, хотя бы 3 минуты, хотя бы сказать какую-то мысль из отцов. И, кстати, это имеет значение не только для преподавателей духовных школ, но и для преподавателей в обычных школах. Я вот недавно выступал в одном университете, сидит ректор, там профессура, там и народ много. И я обращаюсь и говорю, а у вас, обращаюсь, ну, смотрю на ректора, конечно. Да, что в университете у вас есть какие-либо дисциплины, которые были направлены на нравственное воспитание студентов? Он громко, честно ответил – нет. Я говорю, тогда грош цена всему этому образованию. Нравственность – это же и есть то основание, на котором только образование может принести плоды добрые. В одном журнале так и было написано – «Господа бизнесмены, знайте, что люди с высшим образованием в 5 раз чаще совершают преступления, нежели окончившие образование среднее». Слышите? Почитали. Какая-то статистика. Слышите? Вот так. Замечательно. Вот что такое образование без нравственного воспитания. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы и не только там преподаватели духовных школ, а чтобы всюду, любой педагог, где бы он ни преподавал, он должен находить минутку для каких-либо полезных мыслей, цитат, о касающихся нравственной жизни человека. У нас заброшено это, вы обратили внимание? Все заброшено. Нет нравственного воспитания. Мне недавно вот только что один отец говорил, вот, на днях прям, говорит, друг, жена посмотрела телефончик своего сына, он где-то учится там, где-то в 6-м классе, по-моему, в 6-м классе. Она пришла в ужас. Она дала мне. Я, говорит, я вообще даже никогда ничего не представлял. Что там творится, оказывается? Чем живут эти мальчишки, девчонки уже в этом 12-13-летнем возрасте? Чем они живут? Говорит, я немедленно отнял у него этот телефон. Да, да, ну, в общем, принял меры. Вы слышите, что происходит? Никакого нравственного воспитания. И хотим построить что-то такое? Извините. Это просто глупость. Это будет гигант на глиняных ногах. Можно построить гиганты, только ноги будут глиняные. Вот, это касается нашей деятельности, как преподавательской, так же и священнической деятельности. Ну, хорошо, я уже не буду подводить и прочие итоги. Да. В общем, вот так, друзья мои. Я просто попытался сказать о том, о чем, ну, хоть немножко, но душа болит. И то, о чем все-таки надо нам говорить, не забывать, не делать так, чтобы добрые мысли не складывать в архив памяти, а как можно чаще напоминать их себе.